Будем говорить с Яниной Смелянской, представителем Харьковской правозащитной группы. И Янина с нами уже на связи. Добрый вечер, Янина.
Да, добрый вечер.
И я скажу, что мы будем говорить вот не только о твоих впечатлениях, да, и поговорим также о статье, которая уже это вот как выплеснулась, да, в статью, эта поездка. Статья называется «Мошенники по неволе» или «Пенсионный туризм как искусство выживания». Ну, давай, наверное, о первых впечатлениях. В станицу ездила, основная цель твоя какая была?
Ну вот как раз таки в станицу мониторинговые группы Харьковской правозащитной группы на самом деле как бы ездили уже много раз, и нового, наверное, ничего я лично для себя не открыла, кроме, допустим, вот непосредственного вот пребывания в тот момент во всех инстанциях при оформлении пенсий граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Ну вот это, да, для меня было большое открытие, как бы, и не очень, наверное, приятное.
Как это все выглядит? Какая это процедура? Вот тебе удалось проследить это?
То есть, да, я ехала в станицу Луганскую в этот раз, как раз таки специально для того, чтобы отследить, вот как работает вся эта система по оформлению пенсий людей, которые временно проживают на неподконтрольных территориях. То есть нужно начать с того, что очереди, которые на КПП имеют место быть, они просто нереально огромные. То есть как со стороны Украины, так и со стороны боевиков. То есть та женщина пожилая, которая вот согласилась меня взять с собой в качестве вот сопроводителя, тоже поделилась ситуацией, что вот она приехала на КПП со стороны боевиков в 6 часов утра, то есть она приехала занять очередь. На тот момент очередь уже была человек 100. В 10 часов утра она заняла очередь на пропуск в сторону Украины, уже с украинской стороны, и пришла непосредственно на украинскую территорию только к 4 часам вечера. То есть фактически это целый день. Вот. Ну, то есть как сама процедура оформления пенсии проходит, то есть первое, что должен человек сделать, это зарегистрироваться как внутренне перемещенная особа в станице Луганской непосредственно, да, там, если это станица Луганская. Тут вопрос такой чисто юридический, вот, то есть все знают, для чего большая часть вот людей, пересекающих КПП, как бы приезжают на украинскую территорию, да, для оформления там социальных каких-то выплат и пенсий в том числе. То есть и все прекрасно знают о том, что эти люди, как только сделают все эти процедуры, вернутся обратно в свой дом. То есть для чего вот конкретно пенсионеров привязывать, которые фактически не живут там на украинской территории, ну непонятно к адресу. То есть для чего это только лишняя головная боль как гражданам Украины, которые как бы вынуждены проживать на тех территориях. Вот, так и, наверное, для самих же УТСЗН, для самих же там банков и пенсионного фонда. То есть это проблема.
И вот об этом всем ты пишешь в своей статье «Мошенники по неволе или пенсионный туризм как искусство выживания». Она достаточно резкая. Вот было бы интересно, как отреагировали читатели? Какие отзывы были?
Большая часть, конечно, все-таки негативна. То есть люди, которые радикально проукраински настроены, конечно, как бы накинулись с негативом о том, что вот они же сами там создали эту ситуацию и все остальное. Но опять-таки, то есть, ну, давайте включим все-таки там, отключим все эмоции и будем вот чисто юридически там, к примеру, да, рассуждать. То есть мы говорим о том, что Донбасс украинский, да, как бы, то есть, ну, мы хотим вернуть Донбасс и все остальное. Вот, но по факту, то есть, ну, очень тяжело и печально это признавать, как бы, но все-таки украинская сторона создает те условия, вот, в которых оказались те люди, да. То есть, ну, мы не можем утверждать, как бы, с точностью там, на 100%, что все они ходили на референдум, все они звали Путина, как бы, и вот. То есть, ну, нет, ситуация совершенно не такая, как бы. И это уже, наверное, давно всем известно. Вот. А дальше. Если мы утверждаем о том, что территория все-таки украинская, то почему же мы создаем вот такой вот геноцид тем гражданам Украины фактически, вот, которые вынуждены вот, оставаться на той территории. Да, они там проживают, но тем не менее, как бы, последние годы там, они работали на Украину, то есть они заработали украинскую пенсию. Как бы, ну, для чего создаются вот все эти условия? И как это будет разруливаться, как бы тоже непонятно. То есть опасения правозащитников, как бы, и некоторой общественности вот, по поводу урегулирования вот, ситуации с пенсионными выплатами, как бы, все-таки безосновательны, и государство Украины все-таки обязано выработать какой-то механизм, чтобы это все было более человечно.
Я бы еще хотела, вот читаю сейчас твою статью, и ты пишешь о том, что, вот даже зачитаю, свою знакомую, пусть она будет Надежда Семеновна, я жду до 3 часов дня. То есть того времени, как она заняла очередь в 6 утра, и до того момента, пока не прошла через КПВВ, прошло 9 часов. За это время, пока я ждала Надежду Семеновну, бригада МЧС 3 раза из зоны контроля вывозили стариков, которым стало нехорошо, и самостоятельно передвигаться они не имели возможности. А ты можешь сказать, что было с этими людьми? Вот куда их бригада МЧС вывозили? Как их оформляли потом? Ну, то есть они получали пропуск, или все это люди уже, которые их вывели из очереди, они не могли там, ну, пересечь линию разграничения.
Ну вот смотри, Валь, вот ситуация, которая связана со смертями вот по разным причинам на КПВВ, это вообще отдельная большая тема, потому что, то есть, когда это был 2014, ну, то есть, с 2015 работают КПП, 2015 год, это там была, к примеру, там, одна, может быть, смерть, там, ну, там, это там совсем-совсем старенький пожилой человек, это один момент. Сейчас увеличилось количество людей, которые пересекают линию разграничения. Очереди действительно несусветные, то есть каждый из КПВВ в сутки пересекает минимум 5500 людей. Вот. Пропускные процедуры проходят очень-очень медленно, то есть если в сторону оккупированной части к примеру, очередь движется, ну, более шустро, то с оккупированной территории на украинскую, то есть очень-очень медленно. Да, я видела, то есть троих, это были 2 мужчины и 1 женщина, которых на каталке вывозили бригады МЧСников. Это те люди, которые уже прошли пропускные процедуры со стороны боевиков и стояли в очереди на паспортный контроль в сторону Украины. Вот. Один из мужчин, просто я слышала, ну, то есть я не уточняла, но слышала разговор между собой, как бы, сотрудников МЧС, подозрение на инфаркт. Ну, можно предположить, что там 2 других людей, как бы, причина, наверное, похожая. Все-таки это сердце, давление и так далее.
А это уже люди в возрасте были?
Это люди в возрасте, да. То есть основная масса людей, которые пересекают КПВВ, это люди пенсионного возраста, то есть, ну, и все они едут, и они этого не скрывают, как бы, и не пытаются юлить и что-то там придумывают. Все признают о том, что да, они едут оформлять украинскую пенсию. И они признают, да, как бы мы сделаем все юридические процедуры, уедем обратно домой. То есть вот так вот. С начала вот года, вот, то есть мы сейчас только подсчитываем, ну, статистику о том, сколько было зафиксировано смертей на КПП, вот, с того момента, как они открылись все, и по сегодняшний день, потому что, ну, официальной статистики все-таки итоговой нет. Миссия ООН заявляла совсем недавно о том, что с начала только 2017 года, то есть они брали первые 3 месяца 2017 года, было зафиксировано 7 смертей на КПВВ, вот, люди, которые умерли именно в очереди. То есть сколько таких случаев за 3 года, ну, вопрос.
Ну и вообще о смертях на КПВВ как-то говорят, а вот о том, сколько человек в день вот таким вот образом приходится госпитализировать, такой статистики, ну, вот, нет.
Да. То есть вот один день, то есть фактически я пробыла от начала работы КПВВ и там 3 часов не хватило, да, там до закрытия, как я там находилась. То есть это было 3 людей, которых я видела.
Вот 9 часов шла к тебе твоя спутница, с которой ты встретилась в итоге. А куда она пошла ночевать?
Ой, Это просто прекрасная история.
Ну, я так вот по
Да.
рассказам понимаю, что в станице, ну, вот даже такой сектор бизнеса появился, да, предоставление койко-мест. А можешь рассказать, как это выглядит и насколько реально, вот каждый ли может себе, ну, не то, что позволить, а вот насколько много таких мест и предложений?
Ну, смотри, то есть, как бы, когда пришла моя новая подружка, уже было понятно, что мы никуда не пойдем, потому как уже не успели, то есть рабочий день окончен. Мы вернулись на тот же КПП, объявления висят, да, там, о сдаче квартиры, там, на сутки. Вот. Я таких объявлений насчитала, то есть, ну, с разными номерами телефона это было 4. Вот. Мы позвонили по первому попавшемуся, пришли. Кроме нас двоих, там уже в доме находились 7 человек. И к тому моменту, пока уже все дружно улеглись спать, было 22. Вот. Дом из 5 комнат. 4. 4 жилых комнаты. Вот. То есть в среднем по 6 человек в комнате.
А это
Вот.
как-то вот переделали этот дом, вы оборудовали как-то?
Нет, это дом. В него было не один раз прилеты, то есть хозяева его отремонтировали, как бы сейчас просто сдают вот таким же пенсионерам, как там моя новая подружка. Ситуация ужасная. На самом деле, как бы, ну, с арендой жилья, ну, то есть в станице всегда было там густо.
А где люди ночуют? Ну, то есть спят они где? Вот что, прям 22 кровати?
Нет, кровати всем не хватает. Кому на кроватях, кому на полу.
То есть на полу даже люди спят?
Да, просто оборудованные вот, ну, спальные места, матрасы.
Насколько я знаю, в палатке МЧС, ну, в их пункте, да, возле КПВВ, там тоже вроде бы есть какие-то места. Ну, есть-то...
Ну смотри, в станице Луганской на пункте обогрева МЧС спальных мест нет. Такие спальные места есть на КПВВ Майорск, мы видели, и еще, если я не ошибаюсь, на Новотроицком. Вот, в станице Луганска, вот конкретно на пунктах обогрева спальных мест нет.
А они
Вот,
должны
было.
быть? Согласно нормам, они должны быть?
Валь, я затрудняюсь ответить. То есть, ну вот, конкретно по их там, не знаю. Но я знаю, что вот в станице Луганской вчера, либо позавчера, очередь, которая не успела пройти в сторону оккупированного Луганска, и ночевать им было негде, то есть МЧСники помогали с размещением в здании ДК. То есть вот так.
А там, как это выглядит? Это тоже кровати стоят, там оборудован пункт.
Я туда не ходила, поэтому сказать ничего не могу. Ну, как бы, если принимают людей на ночлег, то, скорее всего, да, там оборудованы какие-то постельные места. Ну, естественно, это тоже там не номер люкс. Скорее всего, это там те же 15-20 кроватей, как бы, друг у дружки стоят и только переночевать и выйти. Вот так вот, скорее всего.
Ну, я так понимаю, на следующий день у вас началась процедура оформления пенсии, правильно?
Да.
Как
То есть.
это выглядело и сколько времени заняло у твоей спутницы?
Ну, у моей спутницы это заняло времени 3 дня, то есть она уже отзвонилась и сказала, как бы, когда все это завершилось, что, ну, то есть это 3 полных дня, как бы, да, вот с ночевками, с приездом в станицу Луганскую там на сутки раньше, чтобы там переночевать и с утра пораньше идти занимать очереди. То есть дом, в котором мы ночевали вот с Надеждой Семеновной, и все наши коллеги, по несчастью, обсуждали с вечера ситуацию о том, что очередь в УТСЗН, в пенсионный фонд и вообще от банк нужно занимать с 4 утра, потому что если занять позже, то никто ничего не успеет сделать. Вот так, в принципе, и получилось. То есть мы с Надеждой Семеновной просто поулыбались и решили, как бы, что мы поспим до 7, а потом пойдем. Когда мы пришли в УТСЗН в 7 часов утра, там очередь стояла уже достаточно существенная. Плюс, то есть само обслуживание, как бы, да, там вот возможность сотрудников УТСЗН вот делать все эти процедуры, она не настолько велика, как хотелось бы, да, наверное. То есть, если в 7 часов утра мы были в УТСЗН, то в 11 часов утра мы только получили справку внутренне перемещенного особо. Вот.
Ян, я еще хотела спросить. Вы же очень часто, ваша группа ездит в направлении города Золотое, Первомайск. Недавно появилась информация, ну, это все-таки на ресурсах боевиков, появилась информация о том, что в ноябре, вероятнее всего, или в октябре, вот, ну, в ближайшее.
В октябре, наверное.
Возможно,
сегодня была информация, да.
В октябре, да, откроется этот контрольный пункт въезда-выезда. Вам удавалось ли бывать, ну, вот в том месте, я знаю, что он официально Украиной открыт, но не работает, потому что со стороны боевиков он закрыт. Что там вот происходит? Были ли вы там, и насколько он готов реально, чтобы люди ездили? Это бы, наверное, разгрузило, и многим было бы легче ездить через Золотое, хотя бы потому, что это автомобильный.
Да, то, что это однозначно разгрузит КПВВ станицу Луганскую, это да. То есть, потому что сейчас в Луганской области единственный работающий КПВВ – это станица Луганская. То есть, естественно, если откроется КПВВ «Золотое», это снизит нагрузку на станицу Луганскую, плюс удобность в том, что он будет все-таки автомобильный. Вот. Да, мы несколько раз были на КПВВ «Золотое», который как бы открылся один день, или там несколько часов поработал и закрылся. И в тех населенных пунктах, которые как раз вот за КПВВ, то есть в так называемой серой зоне, да, там Золотое 4, Катериновка и так далее. То есть если мы говорим о КПВВ со стороны Украины Золотое, да, он готов как бы к тому, чтобы начать пропускные процедуры. О том, как это все выглядит со стороны боевиков, как бы нет. То есть мы сказать не готовы и не знаем, но по сообщениям с тех же ресурсов с той стороны, они утверждают, что тоже, в принципе, готовы к 20 октября открыть.
Ну, и, кстати, позавчера, по-моему, миссия ОБСЕ сообщила о том, что их мониторы были свидетелями того, как с неподконтрольной территории, со стороны неподконтрольной территории проводилось разминирование дороги Первомайск-Золотое.
Ну, если эти процедуры действительно начались, то, скорее всего, можно говорить о том, что к 20-му, может быть, он все-таки и откроет. Это... То есть, если уже обе стороны согласовали, то, скорее всего, можно надеяться на...
Я напомню, что мы говорим с Яниной Смелянской, представительницей Харьковской правозащитной группы. Енина, у нас остается совсем немного времени, буквально несколько минуток. И я вот в конце хотела бы такой срез сделать. Всегда, я знаю, ваша группа правозащитная интересуется судьбой пропавших без вести, людей, которые попали в плен на неподконтрольных территориях. Есть ли какая-то актуальная обновленная информация о тех людях, которые сейчас в плену, либо которые числились пропавшими без вести?
Валь, из той информации, которую я готова, допустим, сейчас сказать, можно говорить о том, что один из тех ребят-таксистов, который пропал без вести в январе месяце, если ты помнишь, мы на прошлом эфире, да, наверное, с тобой говорили?
Да, я помню, и мы говорили о том, что таксист одна из самых опасных профессий в так называемой ЛНР. Да.
Да, и вот один из парней, Дмитриенко Сергей, его 5 октября нашли около поселка Юбилейный мертвым.
Это окраина Луганска, будем так говорить.
Да, это окраина Луганска, да. Это та информация, которая обработана на готово. Новая информация, которая связана с нарушением прав человека на оккупированной территории, завтра уже у нас на сайте будет небольшой кусок, ну и в конце месяца. Всегда по итогам месяца, что нам удалось собрать.
Если говорить о людях, которые уже в плену, и мы знаем, кто это, у них есть ли какая-то информация?
Нет, ничего. То есть те, которые были там последнее время на сухой, ровно с собой, да, то есть ничего, и все остальные тоже.
Спасибо, Янина. Напомню, говорили с Яниной Смелянской, представительницей Харьковской правозащитной группы, говорили о ее, обсуждали немного ее статью, которая называется «Мошенники по неволе или пенсионный туризм как искусство выживания». И написана была статья по мотивам поездки в станицу Луганскую. А мы движемся дальше. И, кстати, через несколько минут тему КПВВ мы продолжим очень детально, потому что мы будем говорить с Элиной Шишкиной, правовым аналитиком благотворительного фонда «Право на защиту». Будет доклад мониторинга контрольных пунктов въезда-выезда.